У нас есть немножко времени, чтобы открыть Слово Божие. Итак, возможность влиять на других людей. Интересно, мы говорили об этом уже несколько раз. Сегодня другая сторона этой возможности. Я предлагаю открыть вам первую книгу Царств, 12 глава, 23 стих. Первая книга Царств, 12:23. И также я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Аминь. Это стих, вернее, пол стиха. Это для сегодняшнего нашего с вами размышления. Слова эти сказал Самуил. И немножко поговорим, кто этот такой пророк Самуил. Вкратце вспомним, чтобы нам понять. Интересно, вот Библия – это собрание воли Божьей, которое наполнено судьбами людей, историями о разных людях, их жизни, их поступках, их ошибках, их достижениях, их падениях, их преданности Богу или отпадения от Бога. Все для того, чтобы мы с вами могли глубже понять волю Божию. Чтобы мы могли на примере других людей учиться, чтобы, рассуждая, рассматривая, как под линзой этих людей, чтобы мы могли понимать, чего Бог ожидает от нас. В послании к римлянам сказано так: все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Нам в наставление, чтобы нам легче было следовать за Господом. Кто такой Самуил? Как помните, у него были очень хорошие папа с мамой, Елкана и Анна. Это были верующие люди, чтущие Бога, каждый год ходившие на поклонение. Место поклонения тогда было в Силоме. Это еще до того момента, как Давид сделал Иерусалим тем Иерусалимом, которым мы знаем сейчас, о котором написано в Библии. И не было долго детей у Анны. И она печалилась от этого, горевала, очень хотела иметь детей. И интересно, реакция людей того времени, мы знаем, что отсутствие детей считалось все, это наказание Божье, раз нет детей у семейной пары или у человека, раз нет ребенка, значит все, значит Бог его не благословляет, значит он грешник и так далее. Но интересно, как Елкана поддерживал Анну, записан такой стих в первой книге Царств, 8 стих, посмотрите. «И сказал ей Елкана, муж ее: Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Хорошо, если каждый муж скажет жене свои такие слова, даже у нее если есть дети. И если она скажет, да, действительно лучше. Да? Это просто показывает, какие хорошие отношения в семье. Я почему-то думаю, что на сегодняшний день Надя точно так думает. Позовем сегодня, спросим. Сегодня у нас будет эта возможность. Хорошо. Значит, давайте посмотрим. Вот они понимали, что дети – это от Бога. Это благословение Божье, плод чрева. Они понимали, что Бог – это тот, кто сотворил человека, и он может затворить чрево, он может отворить чрево. Известен случай, когда первого ребенка женщина родила, когда ей было 90 лет, да? Знаете такой случай? Сара была такая. Отдельная история о том, как Анна просила сына у Бога, как она приходила в Силом, как она там молилась, как у нее был разговор с первосвященником. Но это мы сегодня опустим. Родился ребенок. Первая книга Царств, 1 глава, 20 стих. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: от Господа я и спросила его». То есть такое имя, спрошенный от Бога или выпрошенный у Бога. Когда Самуил подрос, у него появился учитель, ну, который должен быть, в принципе, у каждого верующего человека, у каждого дитя Божьего, учитель, который бы учил его, как следовать за Богом, как изучать Слово Божье, как молиться к Богу, как общаться с Богом, как служить, как ходить перед Богом. Это нормально, это то, что это Божий принцип, чтобы у каждого был учитель. И учитель у него был первосвященник. Круто, да? Вот повезло человеку. Первосвященник, прямо у него учитель, но на самом деле это не было уж так хорошо, потому что учитель был плохой. Первосвященник в то время был Илий, он не мог научить даже собственных детей, он даже просто не делал детям замечания. Ну, бывает, что дети непослушные, но он даже не делал замечания детям. Уже когда даже народ приходил к нему и говорил, ну ты обрати внимание там, на своих детей, посмотри, что они творят. Но тем не менее, мы видим, какой хороший был ученик у этого Илия, Самуил. Это еще раз нам показывает, что очень многое в вопросе ученичества зависит от ученика. Конечно, личность учителя Бог превознес в Библии многократно, различными примерами, различными текстами Писания мы можем увидеть, насколько важна роль учителя в Священном Писании. Но тем не менее мы видим, что как вот даже у плохого учителя может быть хороший ученик, если ученик будет прилагать старания. И мы видим множество примеров, когда у самых замечательных учителей он ничего не может сделать, если ученик не будет стараться. Если ученик не будет прилагать усилий, если ученик не будет радеть постоянно о том, чтобы действительно учиться, чтобы действительно возрастать. И потом у родителей Самуила родилось еще 3 сына и 2 дочери. 3 глава, 19 стих. «Возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне». Самуил был 14-м судьей, ну, или смотря как считать. Кто-то считает, что он был 13-м, кто-то считает, что он был 14-м. Не суть важно, он был последним судьей. Было то время в Израиле, когда Бог поставлял судей. Страшное время было, беззаконное время было, очень сильно напоминающее наше современное время. Когда основная такая ключевая фраза книги Судей, каждый делал то, что считал правильным. И вот народ делал то, что он считал правильным, Бог каким-то образом пытался урезонить, Бога не слушали, потому что почему-то людям всегда кажется правильным не то, что кажется правильным Богу. И народ уходил от Бога, тогда Бог, пытаясь его остепенить, народ каким-то образом, он посылал вражеские народы. То они на 7 лет попадали в рабство, то на 40 лет попадали в рабство. И когда уже совсем туго в рабстве было, народ начинал взывать, Господи, помоги, и Бог посылал судью, и судья освобождал народ, судья помогал, и как только судья умирал, то народ опять начинал творить всякие вещи, которые ему казались правильным. И вот пришло такое время, когда народу показалось правильным обидеть Бога. Им не понравилось, в конце концов, что Бог ими руководит через судей, в частности, через Самуила. И вот, посмотрите, 1 книга Царств, 8 глава, 4-5 стих. «Собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали, вот, ты состарился, сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Интересно. Чтобы он судил нас, как у прочих народов. То есть, вот Бог избирает народ и говорит, вы особенные в моих глазах. Я буду особенно с вами, я буду вас благословлять, я буду сам вами руководить, у вас все будет замечательно, вы особый народ. Они говорят, да, но вообще-то хочется, как и у всех остальных, чтобы было как бы нормально. Да? Ну, что такое особенный, зачем там благословения какие-то? Зачем выделяться от других народов? Действительно, Бог каждому из нас говорит, ты особенный, ты мой народ, я взял тебя в свой удел, я тебя буду благословлять, я тебя буду оберегать. А так много людей думают, да, ну что, я белой вороной что ли буду? Что выделяться я буду? Буду-ка я как все. Бог говорит, я хочу, чтобы ты был особенный, чтобы ты был моим, чтобы я тебя благословлял и использовал. Не, ну вот пап с мамой мои вот как бы не так поступают, ну вот соседи мои не так поступают. Чего я буду выделяться? На работе все поступают иначе. Почему я должен выделяться? И народ не хочет, и к как часто мы и не хотим. И действительно, просто задуматься, что мы делаем в этот момент, когда мы хотим не выделяться, и просто задуматься, как Бог реагирует на мой выбор. Действительно, читаем дальше следующий стих. «Не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу». Интересная реакция, посмотрите, человека. Ему не понравилось. Ну, на самом деле, его оскорбили. Представьте себе, он имеет общение с Богом. Он общается с Богом, разговаривает с Богом, приходит и суды Божьи рассказывает людям. И когда люди что-то в какой-то тупик заходят, они приходят, Самуил, помоги. И он все время им помогал. Мы с вами читали, не осталось ни одного слова неисполненным из того, что сказал Самуил. Да, уже состарился всю жизнь, никто ничего, вот идеальное правление во время Самуила. И тут они к нему приходят и говорят, знаешь, хотим быть как у прочих народов. Давай, чтобы мы были такие же, как все остальные. И сказал Господь Самуилу, 7 стих, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. То есть Бог говорит, что ты расстраиваешься? Они не тебя обидели вообще-то, они меня обидели, самого Бога обидели, они не захотели, чтобы Бог ими руководил. Как они поступали с того дня, который я вывел их из Египта, до сего дня? Оставили меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. То есть, ну, обидели они его очень сильно, да, но тем не менее, вот, ну, действительно, если проанализировать, все только хорошее они видели от него. Все решения, которые Самуил принимал, они были правильные, но им не очень хотелось, чтобы вот быть подотчетными, ну, в конечном счете мы видим, быть подотчетными Богу. Им не очень нравилось, что вот неприятно осознавать, что везде, где бы ты ни находился, все, что бы ты ни делал, за тобой подглядывают, согласитесь? А Бог не подглядывает, Бог просто видит. Бог просто видит, и вот так вот перед ним. И вот эта вот фраза, помните, о Давиде много рассказано, что он входил перед ними и выходил перед ними. Это идиоматическое выражение того времени, которое показывает, что он ничего не скрывал, он ничего не прятал, он был перед ними, вот он жил, как жил. Он не стеснялся, чтобы они видели его во всех ситуациях его жизни, ему нечего было скрывать. Потому что Бог-то он все равно видит, он видит все тайны. Действительно, по примеру окружающих больше хочется жить. Сегодня представляли курс «Завет». Когда в заветных отношениях находимся, то ты живешь интересами того, с кем ты в завете. Ты видим для того, кем ты в завете. Ну, очень интересный курс, если хотите разобраться, пойдите на этот курс. Итак, действительно, знаете, вот разговариваешь с людьми, когда начинаешь говорить о подотчетности Богу, а о том, что сами мы много глупостей можем наделать, грехи какие-то, фраза, которую очень любят люди сейчас, а я думаю, каждый из вас слышал ее, может кто-то и говорил, каждый имеет право на ошибку. Слышали? Говорят люди, или мы говорим, да? Слушайте, Бог нам дал право не делать ошибок. И он говорит, давай я тобой буду руководить, тогда ты не будешь делать ошибок. Мы говорим, каждый имеет право на ошибку. Вот тот ошибался, тот, Давид ошибался, Авраам ошибался. Чего же я не буду ошибаться, да? Но Бог говорит, слушай, я тебе такую привилегию дал, чтобы ты был исключением, и ты не делал ошибок. Нет, человек имеет право на ошибку. Это отстаиваем, да? Действительно, сегодня мы с вами просто вот рассуждаем сейчас о человеке, который хотел жить под водительством Бога, который хотел не делать ошибок. И этот человек сказал эту фразу, которую в самом начале я и прочитал. И также не допущу, это вот после того, как они обидели Самуила, он говорит народу, также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Это 12 глава, 23 стих. То есть вот, как бы ни поступали люди рядом, как бы много они ни сделали зла, как бы много они еще что-то там, препятствий каких-то чинили. Не допущу себе греха, чтобы перестать молиться. Все равно буду молиться, все равно буду благословлять. Действительно, в этом стихе вот как бы соединены две величайшие заповеди, которые Христос, помните, да, сформулировал. Самая величайшая заповедь, когда у него спросили, он сказал, возлюби Господа Бога твоего, да, всем сердцем твоим, всем разумением твоим. И вторая подобная ей, какая? Возлюби ближнего, да? То есть вот любовь к Богу, вот в этом стихе, да, не допускать греха. любовь к людям, молиться за них, чтобы они грехов не допускали, чтобы они глупости не допускали, чтобы у них мудрость была. Действительно, молитва за людей – это проявление любви к ним. Это та заповедь, которую Бог оставил нам. Возлюби ближнего твоего. Повелительное наклонение – это не выбор. Ты можешь его любить, можешь нет. Нет, Бог сказал, это то, что ты должен делать. И то, что ты будешь молиться за них, это и будет проявлением твоей любви. Смотрите, в послании в Эфес апостол Павел говорит тоже повелительное наклонение. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». О чем молиться о святых? Как молиться о святых? О чем? Давайте еще раз прочитаю, просят, да? «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Пообщайся с человеком, узнай, какие у него нужды. Узнай, может, у него проблемы со здоровьем, может, у него проблемы в семье, может, у него проблемы на работе. Начинай молиться, молись о нем. Очень просто. Беседуя с людьми, мы много можем выяснить. Конечно, в этом стихе написано о всех святых, да, то есть наипаче о своих. Много раз об этом говорится в Библии. Но есть нужно и об остальных молиться, о тех, кто рядом с нами, кто твой ближний, да, когда у Христа спросили. Беседуя с людьми, мы узнаем о том, в чем у них проблемы, знаем. И здесь есть закономерность, чем мы ближе к людям, чем мы более открыты, чем мы более коммуникабельны, чем мы больше можем общаться, тем больше мы узнаем, что у них на сердце. И тогда можем молиться о них. А чем меньше мы знаем людей, знаете, тем духовнее молитва о них. Да? То есть, Господи, благослови их, и все. Не знаем конкретно, что нужно для них, да? Хорошо. Как мы относимся к нашим ближним? Любим ли мы их? Вот это вопрос уже не просто так риторический, который я вот в зал кидаю, да? А вот каждый к себе задайте этот вопрос. Как я отношусь к своему ближнему? Люблю я его? В чем проявляется любовь? Не допускаю ли я греха перестать молиться о своих друзьях, о своих родственниках, о своих соседях? Не грешу ли я этим перед Богом? Да? Просто вот задайте себе. У нас было несколько проповедей о влиянии. Можно их в интернете поискать и найти. Да, все проповеди наши есть в интернете. О том, что каждый человек, любой сидящий здесь в зале, за свою жизнь влияет минимум на 10 тысяч человек. Когда мы с ними встречаемся, когда мы с ними разговариваем, когда они видят, как я реагирую на что-то. Я сказал, что я христианин, они видят на мою реакцию в какой-то ситуации, как я себя веду, как я отвечаю, как я разговариваю с людьми, как я реагирую на благословение, как я реагирую, на, когда мне говорят что-то худое. Мы всем этим всегда влияем на людей. Но это еще один способ влиять на людей, это молиться о них. И когда изучаем Слово Божие, мы видим, что это один из самых действенных способов влияния на других людей. Это молиться за них. Пусть они даже не знают об этом или знают об этом. Да? Просто когда мы молимся об этих людях. И мы с вами неоднократно говорили о молитве, изучали молитвы разных людей, разных героев Библии. Видим, как люди с помощью молитвы преодолевали большие вещи. Такая пословица хорошая вчера на пикнике мы беседовали. Молитва и труд все перетрут. Действительно, если ты будешь молиться и при этом еще что-то делать, все нормально будет, все получится. Но это за себя. Да? Но и за другого же тоже. Ведь сегодня же вот мы говорим конкретно о ходатайственной молитве. У каждого есть множество друзей, людей, просто знакомых, за которых мы переживаем. Вот сейчас я смотрю, у многих ручки в руках. Да? Попробуйте представить себе на минутку вашу беседу, уже встречу с Богом, когда уже ваш земной путь закончится, и вот вы беседуете с Богом. Попробуйте представить себе тот момент вашей беседы, ту часть вашей беседы, когда речь идет о ходатайственной молитве. Когда Бог спрашивает, слушай, почему ты не молился за там, вот этого человека или за вот этого человека? Просто недавно, буквально на этой неделе, у меня была встреча с одним братом, и, ну, так как я рассуждал всю неделю о ходатайственной молитве, и об этом и разговор зашел. Он говорит, я очень много времени уделяю ходатайственной молитве. я два раза в неделю, у меня специально отведенное время, два раза в неделю по полчаса я, как он сказал так, промаливаю всех. Я говорю, как ты успеваешь промаливать всех за полчаса и полчаса, всех, кого ты знаешь? Он говорит, да, еще время остается, за некоторых по два раза. Просто действительно, иногда мы не рассуждаем, насколько это важная часть должна быть в нашей жизни, сколько времени Бог этому уделяет. Ну вот то, что мы говорили, ручка в руках. Ну, у кого нету ручки в руках, попробуйте так себе представить. Да, вот Бог спрашивает, почему ты не молился за своего соседа по лестничной площадке? Что ответит? Кто-то можете себе записать, кто-то можете так сказать. Почему не молился за соседа по лестничной площадке? Молишься за своего соседа по лестничной площадке? Почему? Потому что я с ним не общаюсь. Не он со мной, заметьте, я с ним не общаюсь, да? Так. А? То есть, если бы он стучал, пилил, что-то там такое, там дрелью делал, я бы за него молился, да? Если бы он давал знать о себе. Да? Почему? Не знаю. Не знаю даже, как его зовут. Слушайте, а Самуил всех знал? Вот весь народ перед ним, сколько там было людей, он всех знал по имени? Нет. И отчество не помнил, да. То есть просто-напросто, ну, нужно подумать, а может быть ваш сосед ваш обидел вот тем самым, что он там стучит, что-то пилит, а вы ему пошли и сказали, что ж ты здесь так шумишь, а он вам взял, сказал что-то такое неприятное, обидел вас. Он сказал, ну тогда это и молиться хотя не буду. Буду только молиться, чтобы у тебя дрель сломалась, да? Действительно, знаете, мы не знаем, как Бог действует. Бог действует в разных ситуациях настолько интересно. Когда мы переехали, ну вот некоторое время назад мы переехали на новую квартиру. Я познакомился с соседями по лестничной площадке, и я начал молиться за них. Ну как познакомился? Там, здрасте, здрасте, я их увидел. Ну, в Москве не принято почему-то знать своих соседей. Не знаю почему. Замечательно, очень хорошо. Я теперь тоже. Вот. Я начал молиться, чтобы Бог создал такую ситуацию. Но я человек скромный и стеснительный, чтобы они сами ко мне пришли. Через две недели буквально, как мы туда переехали, у соседки ребенок захлопнул дверь. А у меня в этот момент был брат плотник. Он мне делал там что-то дома. Да, да, не просто плотник, а брат еще был, да. Вот. И она зашла, звонит, он днем было, всех обзвонил, у всех двери закрыты. А я открыл дверь. Ну и пока он мне дверь открывал, я успел узнать, и как зовут одного ребенка, и как второго, и где она работает, и где муж, и все успел узнать. До сих пор ходит к нам в гости, она потом мне устроила, что я там ходил, она сказала, там священник живет, и я ходил потом освещать квартиры в этом доме. Да? То есть не знаем как, если мы начинаем молиться за других своих соседей по лестничной площадке, я до сих пор молюсь, до сих пор не знаю, как их зовут. Пару раз попробовал, но что-то буркнул там такое. Вот, но молюсь, я знаю, что Бог откроет эту дорогу. Молитесь. Идем дальше. Может тогда сказать, слушай, у меня столько знакомых, столько просто вот, где я учусь, где я работаю, всех запомнить, ну просто невозможно запомнить еще и нужды каждого, не только там имя каждого запомнить, да, но, во-первых, Дух Святой будет напоминать, в Библии написано, да, напомнит, о чем молитва. Во-вторых, как тот старый самый пример, который, уверен, многие из вас слышали, когда вы идете в магазин, ну, особенно братья, да, то мы всегда что-нибудь, мы записываем, берем список с собой, да, ну, я думаю, не только братья, поднимите, кто в магазин ходит со списком, чтобы что-нибудь не забыть, да? В основном так, большинство, действительно, записывали, чтобы не забыть, причем мало того, ты записал, но ты приходишь в магазин, когда ты смотришь на прилавок, ты еще вот это вспоминаешь, слушай, это мне еще нужно, это так же и в молитве будет. Если вы себе запишете, о чем молиться, тетрадка с молитвенными нуждами, много раз мы о ней говорили, да, где стоит дата, когда ты начал молиться об этом, где стоит конкретно сама просьба, о чем ты молишься, о ком ты молишься, и потом какой ты ответ получил или не получил ответ. И у меня, например, в моей тетрадке есть такие пункты, которые не стоит даты, что я получил, но я понимаю, что я перестал об этом уже молиться, потому что я знаю, что если бы я это настаивал об этом, то было бы хуже, потому что вот это и вот это произошло. Бог знает, на что отвечать, на что не отвечать. Поэтому заведите тетрадку. Но кроме того, что у каждого члена нашей церкви есть с собой бумажка, на которой три имени написаны неверующих наших друзей, за которых мы молимся. Кроме, ну, это легче носить, чем тетрадь с собой. Ну, тетрадь каждый день желательно открывать для того, чтобы молиться за своих друзей. Вот сейчас я вам даю такое задание, друзья. У многих бумажки. Запишите себе, пожалуйста, 10 имен ваших знакомых, ваших друзей, и о чем конкретно вы молитесь. Если у вас нет бумаги, попробуйте на пальцах. Вот это вот Вася, это Галя, это Петя. Попробуйте 10 имен, за кого и о чем молитесь. Конкретно одна нужда, о чем молитесь. О чем молитесь или о чем нужно молиться. Лучше записать. Идем дальше. Это далеко не убирайте, нам это еще пригодится. Павел пишет во втором послании Тимофею. Начинает первую главу, говорит: «Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». О чем молился Павел о Тимофее, когда вспоминал о нем? Тимофей где жил? В Эфесе. И Павел молился за Тимофея. О чем? Эфес – это была не юридическая, но фактическая столица Малой Азии. Юридическая была Пергам, но он был небольшой город, да? А вот фактическая столица была Эфес. О чем молился Павел о Тимофее? Как думаете, может быть, он молился, чтобы Тимофей в Эфесе двухкомнатную квартиру получил? Или чтобы там у него какая-нибудь, не знаю, там, приусадебный участок был побольше? Да? Холодильник новый, да, не ломался. Да. Первое послание в Коринф. Павел пишет уже не одному человеку, а пишет целой церкви. Он пишет, посмотрите: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Почему он молится? Зачем он молится о них? Да? Он пишет: «Ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». То есть вы имеете все дары. Никакого недостатка в дарах вы не имеете. Так о чем Павел тогда молился? Чтобы они эти дары использовали на благо церкви. Если они имеют от Бога все дары, они получили от Бога все дары, так надо использовать эти дары. И в этом же послании он объясняет им, 12, 13, 14 главы, он объясняет вообще, для чего дары существуют, как эти дары церкви функционируют. И если ты не знаешь, какой у тебя дар, не спи спокойно, пока не разберешься в этом. Да? В Новом Завете приведены десятки молитв апостолов. Я уверен, что вы перечитываете их постоянно. Но вдумываемся ли мы в них? Являются ли они для нас примером, учебником, по которому нам нужно учиться ходатайственной молитве? Вот в чем вопрос. Нигде, вот постарайтесь себе вспомнить, где апостол Павел желал какого-то чего-то материального? Я не говорю, что не надо молиться за материальное. Нет, я этого не сказал ни в коем случае, потому что другие тексты косвенно, не напрямую, но косвенно говорят об этом. Но вспомните себе, где Павел желал чего-то материального. Ну, если разве что здоровье. Да? Не сумеете вспомнить, не перебирайте. Действительно, просто я говорю о том, что должно быть приоритетными просьбами. Что должно быть более важными, о чем нужно молиться. Или кто-то из ваших друзей не нуждается в молитве о духовной поддержке? Кто очень такой духовный, который не нуждается? Если апостол Павел просил, чтобы за него молились, чтобы его поддерживали. Павел не писал обо всем, что он молился, но он писал о самом главном, о чем он молится. Вот несколько стихов, о чем молились мужи в Библии. Матфея, посмотрите. Наставление Иисуса Христа, он повелевает, 5 глава, 24 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть те люди, которые причиняют боль, страдания, как это было с Самуилом. Надо молиться за них. Пример хорошего молитвенника за других. Послание в Колоссы, 4 глава, 12 стих. Приветствует вас Епафраз, ваш Епафраз, да? Раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Смотрите, о чем он молится, да? Чтобы они были совершенны, исполнены всем, что угодно Богу, свидетельство о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Нужно начинать молиться, а дальше Дух Святой подскажет, о чем молиться. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. И не только на большом расстоянии нужно молиться. И те, которые находятся рядом с нами, и они нуждаются в нашей поддержке, как это ни покажется странным, да? Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Посмотрите, пожалуйста, что вы написали, вот то, что 10 имен вы писали. Вот. Всех! Мы молимся не только, мы же не разделяем, да? И за верующих молимся, и за неверующих, и те, кто нуждаются в спасении, и те, кто нуждаются в возрастании. Мы о всех молимся. И за врагов молимся, да. Просто вот посмотрите, вот о чем вы молились за эти 10 человек. Вот я сказал, да, о чем вы молитесь или собираетесь молиться. Те нужды, которые вы написали, мы видим, что молиться нужно обо всем. Но приоритет – это духовные. Первое, что вы вспомнили о человеке, это было материальное или это было духовное? Очень важно молиться, во-первых, за духовное. Да? Это ту важность, которую Бог дает. И понимаете, а то как получается? У человека куча духовных проблем. Куча проблем в отношениях с Богом, а мы молимся, чтобы он работу нашел. Да причем такую работу, чтобы в воскресенье работал, в церковь, чтобы не ходил. Да? У него куча проблем с Богом, он Библию в руки не берет, а мы молимся о том, чтобы у него дача была, чтобы он на эту дачу ездил, и на церковь у него времени не было, на служение не было, чтобы он не успевал просто-напросто Библию почитать, чтобы он не успевал в группу ходить. Он в этих проблемах будет больше и больше, а мы будем молиться, чтобы Бог благословлял его материально. То есть, понимаете, не говорю о том, что не нужно молиться за материальное, но приоритетность, его отношение с Богом, его душа важна для Господа. Просто в корне неверно молиться сначала о материальном, а потом уже о духовном по остаточному принципу. Сначала урегулировал, чтобы отношения с Богом. Потому что, может быть, через вот эти вот его материальные обстоятельства Бог сейчас стучится к нему и говорит: «Эй, дружок, тебе нужно ко мне повернуться. Тебе нужно отношения наладить. Понимаете? Тебе нужно Библию в руки взять, в группу пойти, изучать начать. Потому что в группе легче, во-первых, там есть учитель, во-вторых, там есть другие верующие, с которыми можно общаться, с которыми можно обсуждать Слово Божие, с которыми можно видеть и вместе двигаться. Молитесь прежде всего о Царстве Божьем, остальное все приложится. Христос сказал, да? Последний пример, вот самый важный для нас, пример Христа. Христос молился о нас, когда был на земле, и вот последняя его молитва о нас. Самое последнее, я понимаю, что это... Ну, в этот момент он не мог молиться за двухкомнатную квартиру в Эфесе. Это самое последнее, это самое важное. Но тем не менее, посмотрите, чему Христос отдает приоритет. Это первосвященческая молитва, 17 глава, то, что в прошлое воскресенье семинар был по этой главе. 14 стих. «Я передал им», Иисус Христос молится к Отцу, «Я передал им, нам с вами, ученикам, Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоею. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. Я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Иисус Христос больше всего хочет, чтобы слово его, истина в нас пребывали. Не знание о Боге, не знание каких-то богословских дисциплин. Слово Божье, истина, чтобы она освещала наши сердца, чтобы она освещала наш разум, чтобы эта истина, она руководила нами на этой земле. Самое важное духовное. И в последней молитве Христос молится за это. Самое важное идет по верхним приоритетам. Да? И сейчас Христос ходатай потому что написано в послании евреям, 7 глава, «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». А о чем Христос ходатайствует за нас с вами сегодня? Вот Христос сидит одесную Бога Отца, и Он молится за нас с вами. Скажите, о чем Он молится за нас с вами? Он молится, чтобы у меня была квартира. Да, молится. Он молится, чтобы у меня здоровье было. Да, молится. Он молится, чтобы финансы были. Да, молится. Ходатайствует. Но, во-первых, в первую очередь, Он ходатайствует о моих отношениях с Богом. Он ходатайствует о моей учебе, о том, чтобы я хорошо закончил вуз, чтобы я получил хорошую работу. Он обо всем ходатайствует. Но самое важное для Него – это мои духовные отношения. Это мой духовный рост, мое духовное развитие. Его интересует все, что нас касается. Он хочет, чтобы ни в чем не было недостатка, но, во-первых, в духовном. Подведем итог того, о чем мы сегодня с вами говорили. Итак, первое. У нас с вами есть право молиться за других. И это не просто право, а это то обязательство, которое возложено на нас Богом, чтобы мы молились за других. Это обязанность, и вокруг нас множество людей, которые нуждаются в наших ходатайственных молитвах. Это церковь, братья и сестры. Это родственники, это сотрудники на работе, одноклассники на учебе, соседи, просто знакомые наши. И не молиться за них, это взять грех на душу. Согласны с этим? Это просто грех перед Богом, если я не буду за них молиться. И на основании Писания видим, что приоритет в наших молитвах – это отношение с Богом, это служение Богу. Ну и было бы странным, если бы мы молились о других, чтобы развивались их отношения с Богом, чтобы развивалось их служение, и не молились бы о себе, чтобы развивались мои отношения с Богом, чтобы развивалось, чтобы я духовно возрастал, и чтобы развивалось мое служение. Согласны? Тогда давайте встанем и помолимся.